волнах радио «Свобода».
Спасибо. Выпуск новостей представила Екатерина Безгачина. Мы продолжаем программу «Время свободы» и далее в ближайшие полчаса. Мы расскажем про акцию оппозиции в Грузии, о том, почему слово «путинизм» преследуется законом, и о том, каковы последние новости мирового хоккея. И сейчас к главной теме нашего эфира. В Тбилиси на проспекте Руставели началась многодневная акция протеста «Объединенная оппозиция» с требованием назначения второго тура президентских выборов. Напомню, что в ходе первого тура, согласно официальным данным, победу одержал Михаил Саакашвили. Однако оппозиция считает, что эти данные сфальсифицированы. Сейчас на линии прямого эфира наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какова сейчас ситуация на проспекте Руставели? Много ли народу пришло на митинг, наверное, это можно назвать, или все же акция, как будем говорить?
В эти минуты на площади Роз в центре Тбилиси проходит многотысячный митинг, в котором участвуют, по разным данным, от 20 до 30 тысяч сторонников оппозиции. Причем на митинг пришли не только тбилисцы, но и жители других регионов Грузии. Правда, оппозиционеры сообщили собравшимся, что полиция чинила им всяческие препятствия, задержала автобусы, арестовала нескольких активистов предвыборного штаба оппозиции. Оппозиционеры требуют назначения второго тура выборов. Лидеры заявили, что власти сфальсифицировали результаты голосования, а кандидат в президенты от объединенной оппозиции Леванга Чичеладзе очень жестким тоном сформулировал свои требования. Первое – это освобождение, как он выразился, общественного грузинского телевидения, чтобы оно предоставляло эфир и оппозиционерам, а также возбуждение уголовного дела против председателя Центральной избирательной комиссии Левана Тархмишвили, которого оппозиция считает, по их словам, главным фальсификатором. И не менее эмоционально на митинге выступила кандидат в премьер-министры от оппозиции Саломе Зурабишвили. Она заявила, что оппозиция не позволит Михаилу Саакашвили провести на проспекте Руставели инаугурацию 20 января, поскольку, по ее словам, это человек, который не является президентом и не имеет морального и политического права управлять страной. Алексей?
Георгий, скажите, пожалуйста, а есть ли основания полагать, что власти применят какие-то силовые методы к участникам митинга?
Пока таких оснований нет, поскольку, во-первых, митинг проходит мирно, он санкционирован властями. Еще неделю назад оппозиционеры обратились в тбилисскую мэрию с заявлением о проведении митинга. Манифестации и митинги на проспекте Руставели будут продолжаться до 18 числа, и представители властей неоднократно заявляли, что они не имеют ничего против мирных манифестаций, кроме того случая, если эти митинги и манифестации примут противозаконный характер, то есть будут слышны антиконституционные призывы, призывы к свержению власти, разжигание социальной, религиозной или этнической вражды. Алексей?
Несколько дней назад один из наших экспертов, Вадим Дубнов, сказал такую фразу, что погода в Тбилиси становится политическим фактором. Действительно, в Тбилиси холодно. Как люди относятся к холоду? Наверное, какие-то меры приняли, взяли с собой горячий чай, может быть, напитки какие-то. Как это погоду переносят участники митинга?
Действительно, в Грузии, в Тбилиси стоит небывалая для южной страны холодная погода. Именно поэтому на митинг люди пришли с термосами, с горячей водой, пищей, с одеялами. Они готовятся к длительной акции протеста, но готовы стоять до конца. И все-таки, несмотря на холодную погоду, все-таки от 20 до 30 тысяч сторонников оппозиции пришли на митинг протеста. Алексей?
Спасибо, Георгий. Георгий Кабаладзе, корреспондент Радио Свободы в Тбилиси, рассказал о том, как началась акция протеста в столице Грузии сегодня. Ну а каковы же перспективы развития ситуации в Грузии? Один из наших экспертов, руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев, поделился своими соображениями с моим коллегой Мумином Шакировым.
Господин
Саакашвили достаточно жесткий лидер и способен на жесткие действия, поэтому я думаю, что в случае попыток активных действий со стороны оппозиции, силовые действия в Грузии возможно, мне так кажется. Вот, но в целом, независимо от исхода событий, это не будет означать конца нестабильности. Но это касается не только Грузии, это касается и других континентов, и Латинской Америки, и Африки, то есть страны, где нет значимых экономических ресурсов, где объективных оснований для экономического и социального благополучия нет. Очень часто политика напоминает такой бесконечно замкнутый круг от одной дестабилизации к другой. Когда приходит один лидер, обещает навести порядок, покончить с коррупцией, этого запаса хватает там на несколько лет, если не понимаешь, что ничего не изменилось, и все идет по кругу. Вот на мой взгляд, вот Грузия последние, ну сколько уже, 17 лет, идет именно по этому бесконечному кругу. Когда следующий новый лидер обещает все то же, что приобещал предыдущий, проходит несколько лет, выясняется, что обещание реализовать нельзя, и все идет по новой. Кроме того, при этом страна крайне неоднородная, есть масса маленьких таких субэтнических групп, есть довольно развитые клановые отношения, и в рамках вот этих вот небольших конкретных территорий внутри самой Грузии. Есть нерешенная проблема Южной Осетии, Абхазии, которая постоянно подпитывает националистические настроения. Поэтому, на мой взгляд, ну и учитывая при этом как ментальность грузинского народа, который склонен к бурным очень часто проявлениям своей политической активности, я думаю, что, в общем, никакого конца грузинского кризиса в ближайшем времени ожидать не стоит.
То, что оппозиция обвиняет власти в том, что выборы сфальсифицированы, ну, по крайней мере, на многих участках. На ваш взгляд, вот как проводилась эта кампания, действительно ли власть сумела переиграть бюрократическую эту оппозицию? Или все-таки оппозиция получила столько, сколько ей дал народ?
На мой взгляд, оценивать результаты выборов в Грузии с точки зрения адекватности очень сложно. Мы понимаем специфику тех территорий страны. Организовать эффективное, скажем, международное наблюдение, оно присутствовало, мягко выражаясь, не на всех участках, да, а только на части территории страны, в основном в городах, а страна довольно большая. В целом, существует огромное количество методов манипуляции, которые даже в рамках выполнения процедур формальных, да, то есть когда там вовремя открываются участки, там подписываются протоколы, позволяют производить определенные манипуляции. То, на мой взгляд, та информация, которая есть, объективная информация, она абсолютно недостаточна. То, если говорить о прошлой кампании, которая была предыдущие парламентские президентские выборы, то, конечно, полученные тогда проценты Саакашвили и национальным движением выглядели, честно говоря, для демократических стран немножко странно, да, потому что он слишком подавляющий. Вот, что касается этой ситуации, данные оппозиции, данные власти, в ходе подсчета, как бы они были прям противоположными, да, то есть вначале речь шла о том, что Кадилашвили опережает Саакашвили, будет второй тур, да, официально объявляется, что побеждает Саакашвили. Но, в общем, ситуация, на мой взгляд, вот эта неоднозначность, она дает только дополнительные вопросы, а никакого реального, прозрачного, на мой взгляд, ответа, что по всей территории страны все было корректно, нет.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем следить за развитием ситуации в Грузии. Руководитель региональных программ Фонда развития и информационной политики Александр Кынев ответил на вопросы моего коллеги Мумина Шакирова. Сейчас в Москве 15 часов 15 минут и на волнах Радио Свобода коротко о главных событиях дня.
Радио Свобода. Новости.
В Санкт-Петербурге 7 человек погибли и 4 пострадали при пожаре на заводе «Электропульс». В Германии объявлена террористическая угроза. Полиция сообщила, что получила предупреждение о готовящихся терактах от властей Ливана. Президент США Джордж Буш, совершающий поездку по Ближнему Востоку, прибыл в Объединенные Арабские Эмираты. В Китае в рамках кампании за безопасность труда на предприятиях, добывающей отрасли, закрыты 11 тысяч шахт. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к российским событиям. Во Владимире на минувшей неделе возбуждено уголовное дело по факту оскорбления президента России. Депутат Государственной Думы от «Единой России» Михаил Бабич усмотрел состав преступления в новостном сюжете канала ТВ-6 «Владимир» от 30 ноября. Там, в частности, были употреблены выражения «путинг» и «верные путинисты». Рассказывает моя коллега Ольга Беклемищева.
Дело по факту возможного оскорбления президента России Путина владимирскими тележурналистами из компании ТВ-6 «Владимир» перешло в стадию уголовную. Следственное управление твердо решило разобраться, является ли намеренное искажение фамилии высшего должностного лица преднамеренным оскорблением. О том, что чувствуют в этой связи сами журналисты, я спросила у Сергея Головинова, журналиста компании, собиравшего злосчастный полутораминутный сюжет о митинге сторонников Путина во Владимире 30 ноября. Сергей, что вы чувствовали?
Разумеется, нервов-то много было потрачено. Но поскольку сама абсурдность этой ситуации, вот если там, да, что-то неправильно сказал, где-то ошибся, недопроверил факты, тебя за это привлекают, да, есть косяк, да, надо исправлять. А здесь, нет ничего. Ничего героического ведь и не было сделано. То есть было достаточно нейтрально и, как нам кажется, более-менее взвешено. Возможно, фраза «параноидальный страх» верных путинистов перед любым проявлением инакомыслия, может быть, слегка и жестковато звучит, но закон о СМИ и Конституция дает нам право так высказывать. Про Путина мы не говорили. И мы говорили про маленький форум сторонников Путина, который прошел во Владимире, в маленьком зале областного дворца культуры. Я выбрал, разумеется, самые эмоциональные высказывания из речи Исаева, которые прозвучали вот со сцены, да, то есть там подонки, которые шакалят иностранных посольств, вырвем у врагов России победу, и все это вот чередовалось с кадрами с этого митинга. Из нас некоторые уже пытаются каких-то там героев, там узников совести лепить, не было же ничего такого, если бы мы взяли и что-нибудь жестко и честно сказали, что хочется, может быть, иногда сказать, но в силу ряда причин не говорится, да, и тогда бы вот на крест себя там свободу слова можно было распинать. А здесь никакого геройства нет, мы честно выполняли свою работу.
Что же делать журналистам-свидетелям, а в будущем, возможно, обвиняемым за исполнение профессиональных обязанностей? Комментирует президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Бред. Можно, конечно, считать, скажем, несогласие с мнением начальства экстремизмом. Можно считать издевательством размышления над тем, что у нас, скажем, вся власть до сих пор сколько-нибудь серьезная была двусложной в стране. Сталин, Ленин, Путин. То есть количество возможностей привлечь их к ответственности стало таким необычайно широким, что, видимо, увеличивается в связи с этим и количество желающих.
Скажите, пожалуйста, а что бы вы посоветовали вот журналистам в данной ситуации?
Я бы посоветовал идти нормально в суд и рассчитывать безотносительно к Путину, поскольку митинг в поддержку Путина называется «путинг». Значит, пудинг в поддержку Митина называется «митинг». На самом деле, сделать эту историю максимально идиотской, каковой она уже есть изначально, что и станет основанием для нормального решения суда.
Это был Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и сейчас переходим к спортивному разделу, к рубрике «Прессинг плюс». В студии рядом со мной мой коллега Аркадий Ратнер. Аркадий, здравствуйте.
Здравствуйте.
И, соответственно, разговор пойдет о хоккее. Конечно, на минувшей неделе много формальных тем. Например, сегодня состоится финал хоккейного кубка европейских чемпионов, в котором сыграют магнитогорский «Металлург» и чешский клуб «Спарта». И на неделе завершился молодежный чемпионат мира по хоккею. Канадцы его выиграли, сборная России заняла третье место. Я бы все-таки больше внимания уделил молодежным проблемам, Аркадий. Чемпионат мира дает удивительно такие последовательную картину событий. Канадцы уже, по-моему, в четвертый год подряд его выигрывают.
Да, и самое главное не в этом. То есть, вернее, это очень важно, но, с другой стороны, мне бы хотелось разговор наш построить вот каким образом. Мы с вами неоднократно разговаривали о хоккее, все время говорили о какой-то непонятной позиции Федерации хоккея России, которая с приходом Владислава Трестьяка стала еще более запутанной. С одной стороны, все время патриотические выклики, воззвания, что мы все-таки должны вернуть себе звание лучшей хоккейной державы мира. С другой стороны, будем говорить по большому счету провал за провалом, вплоть до того, что мы уже даже проигрываем кубок Спенглера, который мы многие годы с определенной регулярностью выигрывали. Что касается молодежного чемпионата мира. Как вы помните, был конфуз, когда из 8 матчей, которых проведенных молодежными сборными России и Канады, российская сборная проиграла 7 матчей, один матч судья в ничью. Было большое обсуждение в прессе, каялись и руководители хоккея, каялся Немчилов, были раздосадованы игроки. Сейчас, по сути дела, произошли те же встречи. Но те же команды, канадская и российская, к сожалению, они в этом чемпионате не встретились, потому что до финала они шли из разных подгрупп, и в финале играли канадцы, играли со шведами, а мы шведам в полуфинале уступили. Перед чемпионатом, как будто забыв о тех поражениях, о тех горестных всхлипываниях, вздохах, о том, что наш хоккей молодежный находится в печальном состоянии, все было забыто, и опять ехали с лозунгом «выиграть первое место». Вот мне кажется, что самое основное, до тех пор, пока Федерация хоккея России не определится, каково же положение у нас в России с молодежным хоккеем, как его надо правильно развивать, по какому пути он должен идти. В частности, очень здравые мысли постоянно высказывает Борис Майоров. Он находится в двойственном положении. С одной стороны, он комментатор, обозреватель, очень хороший комментатор, на мой взгляд.
Один из лучших, по-моему.
Да, лучше, лучше знающий хоккей, грамотно владеющий русским языком, прекрасный комментатор. С другой стороны, он работник, внештатно, правда, занимает один из ведущих постов Федерации хоккея России. Заместитель, вице-президент, сейчас он Третьяка, или просто член исполкома, я точно не берусь сказать, но он оказался в двойственном положении. С точки зрения журналистской и чисто практической, потому что он, безусловно, по своему, так сказать, уровню мышления превосходит многих руководителей и работников ФХР, он предлагает очень умную вещь. Когда заканчивают молодые игроки, заканчивают детские спортивные хоккейные школы, то есть где-то 18-19 лет, именно тот возраст, который представлял нашу сборную на чемпионате мира, получается так, что они оказываются не у дел. В лучшем случае их берут самых талантливых, типа Овечкин, может оказаться даже и в основном составе, а большинство отправляются в фарм-клубы. Есть, оказывается, ну, если не оказывается, они есть, эти фарм-клубы, типа дублирующих составов при
футболе. В российском чемпионате,
да. Но это вы можете себе представить, если уровень фарм-клуба, ну, в Нижнекамске. Или еще где-нибудь, где нет хорошей спортивной школы, где какие-то привозные ребята играют за скромную сумму и так далее. Борис Александрович предлагает отменить фарм-клубы, первенство фарм-клубов, и проводить молодежное первенство России. По сути дела, то, что происходит в Канаде. Вот эти все ахаэловские
многие лиги,
да. И турниры колледжей и так далее. И сделать нормальный чемпионат России среди молодежных команд, где люди, закончившие детскую спортивную школу, в возрасте 18-19 лет, не подходящие для взрослой команды, проводят свой чемпионат.
И получат практику игровую.
И получают самую, и быть, да, в серьезной практике. И все время будет, самое главное, все время будут тоже по-прежнему, как и игроки фарм-клуба, будут под наблюдением своих руководителей. Здравая мысль. Она поддерживалась в прессе. Борис Александрович ее всячески развивал по телевидению и по в печати. И вот случилось, так сказать, раздвоение. Борис Александрович, как вице-президент или член исполкома, опять, я повторяю, я не очень точно знаю его нынешние функции, отправляется руководителем делегации на чемпионат молодежный, о котором мы сейчас с вами говорим. Перед этим матчем, причем надо сказать, что у канадцев выступала практически та же команда, что играла с нами вот в тех знаменитых 8 матчах. За исключением 5 сильнейших, которые после этих матчей были призваны в команды, в основные составы команд Национальной хоккейной лиги. Именно не в ВХЛ, не в какие-то фарм-клубы, а именно в Национальной хоккейной лиге. Ну, появились новые игроки, какой-то там есть талантливый мальчик 17-летний, я не помню точно его фамилию. Одним словом, практически команда на 80% была та же, что играла и у нас. У нас немножко изменился состав. Немчинов по странному, так сказать, стечение обстоятельств, почему-то очень высокомерно в печати и по телевидению заявлял о том, что все меняется, что появляются новые игроки, что будем играть вовсю, будем играть за первое место. Так же буквально, так сказать, как магнитофон в интервью, которое мне удавалось слышать или читать. То же самое повторяли те же игроки, которые потерпели 7 поражений и сыграли один матч в ничью, что они идут бороться за первое место. И самое главное, что больше всего удивило меня, то, что руководитель делегации Борис Александрович Майоров тоже сказал, что они едут за победой самого высокого качества.
Теоретически его можно понять, это некоторое статусное заявление, и вы сказали сами о двойственности его
положения. Я понимаю, и я вам должен сказать, что, в принципе, молодежная команда производила неплохое впечатление. Но команда Канады, команда Америки, которую мы проиграли в предварительном турнире, но потом, правда, взяли реванш в четвертьфинале, и особенно шведская команда, которой мы привыкли европейский молодежный хоккей недооценивать, показала, например, шведская команда просто блестящую игру. Правда, она выиграла у нас в овертайме, в дополнительное время, в очень сложной борьбе, но, тем не менее, играла очень сильно. А канадцы в финале со шведами разобрались опять вот в такую, ну, в полсилы, в полноги, будем говорить. Хотя производят очень хорошие, сильные впечатления. Хотя в то же время сами канадцы в предварительной стадии, вот, в групповом турнире, сыграв, вот, на мой взгляд, так вот я воспринимаю, сыграв в полсилы, тем же шведам в предварительном турнире проиграли. Но в финале взяли очень убедительный реванш не только по счету, но и по игре. Так что тема «Судьба российского молодежного хоккея», на мой взгляд, можно обозначить еще больше вопросом, чем она была полгода тому назад.
А как вы думаете, Аркадий, реалистично ли предложение Бориса Александровича Майорова о молодежном чемпионате России?
Я думаю,
России? Что... Это же вложение финансовой
организации. В принципе, она совершенно правильная, конечно. Но вы понимаете, в чем дело? Когда вот там обижаются на иностранцев, которые уезжают из России, получая здесь миллионы, а там какие-то, играя в ВХЛ, получая там $10,000 в месяц, и они говорят о том, что, ну, не тот образ даже для команды Суперлиги, не те раздевалки, не то, простите, санооборудование, холодная вода в душ и так далее. Ну, если так обстоят дела у нас Суперлига, где играют по зарплатам игроки, ну, скажем так, самые высокооплачиваемые в мире, ну, что можно сказать об организации молодежного чемпионата? Нужно думать.
Тут перспективы не очень радужные.
Да.
Спасибо, Аркадий Ратнер. Сегодня мы с ним беседовали о состоянии дел в российском молодежном хоккее. Сегодня, напомню, в 22.07, как всегда, на волнах Радио Свобода программа «Прессинг». Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов обсудят актуальные события недели, и в качестве главных тем они выделят зимние виды спорта, футбол во всех его аспектах и рассказ о первом покорителе Эвереста. Программа «Прессинг» 22.07 по московскому времени. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы» и далее в ближайшие полчаса. Отмена «Золотого глобуса», удар по кошелькам россиян и экономические итоги недели. Об этом в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Московское время 15:30. И далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В центре Тбилиси оппозиция проводит многотысячный митинг против официальных результатов президентских выборов. Оппозиционеры добиваются проведения второго тура голосования. Сегодня же Центризбирком Грузии официально объявил о победе Михаила Саакашвили на президентских выборах 5 января. В Петербурге 7 человек погибли и 4 пострадали при пожаре на заводе «Электропульт». Сгорела деревянная постройка на территории предприятия. В Тоснинском районе Ленинградской области произошел взрыв на газопроводе «Новгород-Петербург». Жертв нет, поставки топлива потребителям прерывать не будут. Топливо пущено по запасной ветке. Причина аварии выясняется. Президент США Джордж Буш назвал Иран главным спонсором терроризма в мире, выступая с речью в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. В Германии объявлена террористическая угроза. Полиция сообщила, что получила предупреждение о готовящихся терактах от властей Ливана. Бывший президент Индонезии Сухарта находится в критическом состоянии, сообщили врачи больницы в Джакарте. Несколько дней назад Сухарта, которому 86 лет, был госпитализирован с нарушениями функций многих органов. На итальянском острове Сардиния произошли столкновения местных жителей с полицией. Задержаны 6 человек. Власти Италии попытались вывести на Сардинию несколько тонн мусора из Неаполя. В Китае в рамках кампании за безопасность труда на предприятиях добывающей отрасли закрыты 11 тысяч шахт. Диоксин, который был обнаружен в организме президента Украины Виктора Ющенко, изготовлен не в России. Такой ответ получили украинские власти на свой запрос в Генпрокуратуру России.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве 15 часов 32 минуты. И сейчас переходим к, скажем так, некоторым материалам, связанным с экономической информацией. Новый год нанес существенный удар по кошелькам россиян. Как и предсказывали аналитики, вновь выросли цены на основные продукты питания. Например, на 17% выросли тарифы жилищно-коммунального хозяйства, подорожал проезд практически на всех видах транспорта. Обещание властей сдержать инфляцию и повышать пенсии и зарплаты бюджетникам жителей страны пока не успокаивают. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Одна из главных тем после новогодних разговоров в России – это рост цен практически на все. К примеру, детский кефир «Агуша» в московском магазине «Ашан» в декабре можно было купить за 16 рублей, а в январе он стоит уже 25. И таких примеров тысячи. Аналитики безжалостны. Рост цен на продовольствие продолжится. Газета «Ведомости» предполагает, что резких скачков, как в прошлом году, не будет. Но в среднем за год продукты подорожают еще на 10-12%. Специалисты уверены, что в первую очередь это коснется мяса и молочных продуктов. Кстати, только за прошлый год стоимость молочных продуктов выросла на 35%. Расценки на жилищно-коммунальные услуги в этом году вырастут в среднем на 17%, в каждом регионе по-разному. Подорожал проезд в общественном транспорте, в Москве в среднем на 2 рубля. Повысилась стоимость железнодорожных перевозок, плацкартный билет стал дороже на 12%, а купейный на все 20%. Вот что думает о новогоднем повышении цен москвичка Юлия Вениаминовна, с которой я встретилась на улице.
Мне 61 год, я бывшая учительница, а сейчас на пенсии. Пенсия у меня чистая. 2864 рубля и лужковские прибавки.
Вы после Нового года ощутили на себе рост цен?
Чудовищно. И не только после Нового года, я его ощутила в августе, когда в 2 раза поднялась цена на постное масло, на молочные изделия, на творог и на хлеб. Все, в общем, то, что составляет в основном рацион среднего пенсионера, вот моего достатка. Если бы повысили там на черную икру или на сетровую, я бы так не переживала. Но когда 30 рублей стал стоить кефир 1%, это просто ужас. Рост цен в связи с Новым годом, с праздниками, оно всегда подрастает. Дело все в том, что я в магазин не хожу, я в основном на оптовках покупаю, и в основном я покупаю фрукты и овощи, те, которые не являются первосортными, так мягко скажем, а они по сниженной цене. Так вот, то, что я покупала по 30 рублей, вот после Нового года, сейчас там, ну, подмороженные помидоры, там рассыпной виноград, вот такое вот все тоже хочется. Оно сейчас стало 50 рублей. Конечно, 20 рублей, в общем, наверное, не цена, но для меня это очень печально. Транспорт у меня бесплатный, поэтому меня не тронуло. Но я с ужасом жду новой жировки за оплату квартиры и остальных всех услуг. Потому что, вы сами понимаете, говорить о том, что пенсионерам прибавили что-то, смешно. Насколько нам прибавили пенсии, настолько же выросли в 2 раза цены. Не надо делать из-за пенсионеров идиота. У нас еще есть немножечко мозгов, и мы понимаем, что если колбаса стоила самая дешевая 60 рублей, то когда она нам прибавила, она сейчас стоит уже 80. Прибавит еще, она будет стоить 120. Поэтому соотношение нашей пенсии и соотношение цен, оно остается таким же катастрофическим.
Для тех, у кого нет собственного жилья, новости также неутешительные. По прогнозам специалистов, цены на квартиры как минимум останутся прежними, а как максимум вырастут тут на 20%. Рост ставок по банковским кредитам в первом полугодии составит 1-2%. Ставки по потребительским кредитам могут повыситься с 15 на 1,5-2%, и примерно настолько же могут вырасти ипотечные кредиты. Евгений Гонтмахер из Института социальных инноваций Российской академии наук считает, что новый рост цен россияне заметят уже в марте этого года, после президентских выборов.
Судя по всему, этот год будет для страны в социальном плане года неудачным, потому что инфляция сохранится на прежнем уровне. Я даже думаю, она будет больше, потому что все факторы и внешняя конъюнктура, и то, что происходит у нас с бюджетной политикой, когда расходы бюджетные сильно растут за счет вот этих подачек, типа 300-рублевого увеличения пенсии или увеличения заработной заработной платы бюджетников на там пару сот рублей. Остается по-прежнему проблема монополизации наших всех рынков. И поэтому все факторы говорят за то, что в этом году инфляция будет, конечно, не ниже 12%, которая была в прошлом году. Потребительская инфляция, то есть инфляция по корзине продуктов питания, услуг ЖКХ, общественного транспорта и лекарств, то есть то, что реально потребляет большинство населения, она будет еще больше, я думаю, она будет порядка 20%, и что вообще съест все прибавки к доходам, которые будут в этом году произведены, особенно к тем категориям, которые зависят от государства, это прежде всего пенсионеры, те же бюджетники, военнослужащие. При этом, конечно, будет много риторики социальные, особенно перед президентскими выборами, о том, что правительство и президент проявляют заботу, понимают.
А есть ли надежда, что после того, как выберут нового президента в России, в стране изменится экономическая политика?
Я думаю, такой надежды нет, потому что заявленного преемственности курса. И если Владимир Путин будет премьер-министром, как он и подтвердил, то этот ровно курс, который и привел к нынешним очень существенным экономическим диспропорциям.
Это был Евгений Гантмахер из Института социальных инноваций Российской академии наук. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
Тему, которую затронула наша коллега Любовь Чижова, продолжит репортаж Ивана Трефилова. В частности, он расскажет о темпах добычи нефти и газа и о росте цен на бензин в России.
Инфляция в России в 2007 году составила 11,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Первоначальный прогноз правительства предусматривал темпы роста потребительских цен в стране по итогам года на уровне 8%, однако затем он был увеличен до 11-11,5%. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, выросла за год на 22,3% и составила к концу декабря чуть более 1800 рублей на человека в месяц. Объем Государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, увеличился в 2007 году почти на 75%, примерно до 156 миллиардов 800 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства финансов страны. В 2008 году стабилизационный фонд будет разделен на резервный фонд и фонд национального благосостояния, в которое будет поступать большая часть нефтегазовых доходов государства. По планам правительства, более 80% средств нынешнего стабилизационного фонда перейдут в резервный фонд. Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в 2007 году вырос на 5,3%, говорится в материалах Центрального банка страны. При этом реальный курс российской валюты к американскому доллару увеличился на 14,8%, а к евро на 5,7%. Вместе с тем номинальный эффективный курс рубля в прошлом году в целом снизился на 1%. К доллару он вырос на 7%, а к евро, наоборот, снизился на 3%. Вместе с тем, как в конце минувшего года заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев, темпы укрепления рубля в последнее время постепенно снижаются.
Происходит затухание темпов укрепления рубля. Если два года назад было 10,5% реально эффективного курса укрепления, год назад 7,5%, в этом году будет порядка 5%, и в близкой перспективе вряд ли будет больше этих цифр. Отношение к той или иной валюте зависит от соотношения между этими валютами на международных финансовых рынках. Если мы говорим, что у нас есть система бивалютной корзины, это означает, что если доллар будет укрепляться относительно евро, то он будет укрепляться относительно рубля.
Тем не менее, усиление российской валюты, по оценке экспертов, продолжает оказывать негативное влияние на состояние национальной экономики, в частности, на темпы инфляции, говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Именно гарантированное укрепление рубля, по сути, приводит к масштабному притоку капитала, внешних заимствований. Это как бы игра в одни ворота получается. Соответственно, это ускоряет рост денежной массы, поскольку, в отличие от нефтяных доходов, которые стерилизуются через бюджет, через профицит, через повышенное налогообложение нефтяной отрасли, капитальные потоки, они не стерилизуются. И это ускоряет рост денежной массы, и это в итоге приводит к повышению роста инфляции.
Индекс РТС, основной индикатор российского фондового рынка, увеличился в четвертом квартале 2007 года на 10,5% и превысил 2290 пунктов. Объем торгов на классическом рынке акций в октябре-декабре составил почти 4,3 миллиарда долларов. Вместе с тем, по оценке научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, ситуация на российском фондовом рынке все еще далека от стабильности.
Сегодня на фондовом рынке ситуация очень неуравновешенная и не внушающая больших надежд. Может быть, будет подъем, может быть, будет и падение. Дело в том, что большинство акций российских компаний достигли потолка капитализации и вряд ли будут подниматься дальше. Нужна какая-то новая волна, какие-то новые события, связанные, видимо, с ускорением модернизации экономики, потому что иначе сейчас будет трудно добиваться дальнейшего роста капитализации.
Немецкий электротехнический концерн «Сименс» и австрийская инженерно-строительная компания «Страбок» намерены совместно участвовать в конкурсах на право строительства объектов для зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Сочи в 2014 году. Сообщается, что в числе таких проектов стороны рассматривают, в частности, строительство электростанций, а также железнодорожной и аэропортовой инфраструктуры. В прошлом году 30% акций компании «Страбок», одной из крупнейших на строительном рынке Европы, купил российский холдинг «Базовый элемент», контролируемый предпринимателем Олегом Дерипаской. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2007 году, согласно оперативным данным, выросла на 2,3% по сравнению с предыдущим годом, примерно до 491,5 миллиона тонн. Экспорт российской нефти страны дальнего зарубежья составил более 216,5 миллионов тонн, что на 3,7% больше, чем в 2006 году. Вместе с тем, поставки нефти страны СНГ в течение года, наоборот, сократились на 1,3%, почти до 36 миллионов 300 тысяч тонн. Как считает старший аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Антон Стручиневский, высокие цены на нефть и рекордные объемы притока инвестиций по-прежнему остаются основой экономического роста в стране.
Действительно идет некоторая диверсификация российской экономики. Это процесс имеет место. Но, тем не менее, вот хотелось бы подчеркнуть, что финансируется этот экономический рост сугубо за счет экзогенных факторов, внешних для России. То бишь за счет высокой цены на нефть и, соответственно, достаточно большого сальдо по торговому балансу и по счету текущих операций, и за счет притока иностранного капитала. Пока что мы не растем за счет внутренних источников. Это основные источники финансирования этого экономического роста, они внешние. И зависимость российской экономики от вот этих внешних факторов, она на самом деле все выше и выше.
Потребительские цены на автомобильный бензин в России в декабре 2007 года увеличились на 3,6%. Это максимальный рост цен на этот вид топлива в течение месяца с начала года. В целом, в 2007 году автомобильный бензин на российском розничном рынке подорожал на 8,5%. Говорит заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов.
Мы сейчас видим эффект отложенного роста розницы вслед за оптовыми ценами, которые активно росли июль, август, сентябрь. При этом все первое полугодие 2007 года оптовые цены оставались неизменными, в зимние месяцы даже снижались. Экономическое объяснение этому есть, в том числе и рост мировых цен, и как следствие роста НДПИ, как составляющая себестоимости, входящей сырой нефти на нефтепереработку.
Экономические итоги недели подвел мой коллега Иван Трифилов. В Москве 15 часов 45 минут и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В центре Тбилиси оппозиция продолжает массовую манифестацию против официальных результатов президентских выборов, требуя второго тура голосования. В Петербурге 7 человек погибли и 4 пострадали при пожаре на заводе «Электропульт». В Германии объявлена террористическая угроза. Полиция сообщила, что получила предупреждение о готовящихся терактах от властей Ливана. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и сейчас очередь рубрики «Ключевое слово».
Наш сегодняшний разговор посвящен слову «нанотехнологии». Именно оно, наряду еще с несколькими, признано российскими лингвистами словом 2007 года. Такого рода изыскания уже давно проводятся в США, Германии и Японии, а вот в России ключевое слово года выбирали впервые. Между тем, занятие это совсем не праздное. Слово года всегда знаковое. Оно в сжатом виде свидетельствует о переменах в стране в конкретный период времени. Потому слава богу, что ушедший год в нашей памяти будет связан не с лексемами, вроде Чернобыль или подлодка, а со вполне безобидными нанотехнологиями, которые вдруг так полюбились российскому правительству, что их начали активно пропагандировать, а главное – финансировать. Нанотехнологии не обошли вниманием и мои коллеги на Радио Свобода. При подготовке выпусков новостей высоких технологий они так часто сталкивались с этим словом, что нередко мучительно подыскивали ему замену. Вот одна из архивных записей, говорит Ольга Орлова.
Ученые Иркутского института химии Сибирского отделения РАН на основе нанотехнологий создали вещество, которое обладает высокими лечебными свойствами и легко усваивается человеческим организмом. Наночастицы металлического серебра уже доказали свою противомикробную и противовирусную активность.
Приглядимся внимательнее к лексеме нанотехнологии. Максим Крангаус, член жюри, которое выбирало ключевое слово года, подчеркивает.
Здесь надо говорить даже не о слове, а о кусочке слова «нано». Изначально это приставка, давно существующая в научной терминологии. С ее помощью образуются слова со значением 1 миллиардной доли исходной единицы, например, нанометр или нанограмм. Происходит она от греческого слова со значением карлик. Однако в 2007 году она изменила свое значение и приобрела определенную самостоятельность. Прежде всего, конечно, благодаря пропаганде нанотехнологий.
Ну, в русском языке изменил,
подчеркнем. Да, конечно. И после этого, как такое важное явление, ворвалась в общеупотребительный лексикон. Эта приставка может считаться как героем, так и антигероем года, но из-за неразборчивости в связях она присоединяется к чему попало. Можно привести пример нанотрубки, нанокосметика, наносапиенс.
Наносапиенс даже?
Да, в качестве игры было такое присоединение. Я бы считал, что она все-таки стала своего рода антигероем. И из-за сходства звучания со словом «надо» она неизменно обыгрывается в каламбурах. Я, например, встречал, по крайней мере, трижды заголовки в газетах «нано» значит «нано». Пожалуй, последним штрихом, который испортил ее репутацию, стало использование этого словечка в рекламе обувного крема. Крем для обуви «Киви» производится на основе нанотехнологий. Авторы попытались использовать популярность «нано» в своих целях. Тем не менее, конечно, эта приставка имеет большие перспективы, ну, вот если действительно мы разберемся, что «нано», а что не «нано».
Когда слово, а в нашем случае его фрагментик, «нано», как выразился Максим Крангаус, неразборчиво в связях, это свидетельствует о двух вещах. Во-первых, оно прочно укоренилось в языке. Всего лишь в течение года хлынула целая лавина словообразований. Возникли наноматериалы, нанотрубы, наноиндустрия и другие «наности». С другой стороны, это «нано», похоже, уже навязло общество на языке, и трудно понять, с его помощью или над ним шутят, когда произносят «нано-пурга». Здесь жаргонное значение слова «пурга», то есть вранье, слившись с «нано», образовало гибрид, который применяют по отношению к ловким и недобросовестным получателям грантов. Или вот еще «нано-президент». Кого-то окрестили, догадайтесь сами. Подскажу только, что это вовсе не Владимир Путин. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Мы продолжаем программу «Время свободы», и сейчас наша следующая тема. Продолжается забастовка сценаристов, которые, договорившись с кинопродюсерами, могли прекратить хотя бы ее на время и показать по телевизору юбилейную 65-ю церемонию вручения кинопремии «Золотой глобус». Она как раз будет вручена сегодня, 13 января. Однако вслед за отменой кинотеленаграды «Выбор народа» было объявлено, что вместо торжественной церемонии «Золотого глобуса» пройдет всего лишь скромная пресс-конференция. Подробнее в репортаже нью-йоркского корреспондента «Радио Свобода» Яна Рунова.
Американские газеты пишут, что забастовщики-сценаристы выдернули красный ковер из-под «Золотого глобуса». Не сделают ли они то же самое и с «Оскаром»? Вот что думает о забастовке кинокритик, редактор журнала TV Guide Мейтланд Макдонах. Забастовка профсоюза сценаристов Америки – это трудовой конфликт. Но поскольку речь идет о самых массовых видах развлечений, то жертвами забастовки стали практически все американцы, которые смотрят телевизор и ходят в кино. В глубоком и затянувшемся кризисе оказалось производство телевизионных программ. Более не появляются новые сериалы всех основных телекомпаний, которые заполняют эфир исключительно повторами старых серий. Это телезрители заметили и раньше, но только сейчас стало очевидно, как пострадал сезон награждений за лучшие кино и телеработы года. Из-за отмены пышных и транслируемых по телевидению на весь мир церемоний награждений терпят колоссальные убытки телекомпании, режиссеры, актеры, дизайнеры одежды, продавцы цветов, владельцы ресторанов, журналисты, ежегодно освещающие такие церемонии, наконец, и прежде всего, сами сценаристы. Без них церемонии награждений невозможны, поскольку все, что говорят ведущие, комментаторы, актеры, представляющие своих коллег к награде, все это должно быть кем-то написано. Но раз пишущие бастуют, а актеры не хотят выглядеть штрейкбрехерами, пришлось отменить церемонию награждения премиями «Золотой глобус». Премии будут розданы без подобающей торжественности и не на виду у публики. Не исключено, что то же самое будет и с церемонией «Оскар». Это станет сильнейшим ударом по Голливуду, по киностудиям и по всей кинопромышленности, а также станет крупным разочарованием для всех любителей кино. Я, например, ежегодно смотрю награждения по телевизору. Почти все мои друзья и знакомые смотрят. Потом мы обмениваемся впечатлениями. Это очень интересно смотреть на знаменитых артистов, на то, как они одеты, как выглядят, с кем пришли, что сказали, кто получил награду, а кто нет. Это потрясающее зрелище, которого мы, видимо, будем лишены в этом году. Многие винят в этом упрямых сценаристов. Поскольку это по существу трудовой спор, то виноваты обе стороны, и сценаристы, и продюсеры. Многие с раздражением говорят, чего это сценаристы взъерепенились, им киностудии и так много платят. Другие бы полжизни отдали, чтобы столько получать. Но, во-первых, они не так много получают. Во-вторых, это их профессия, их средства к существованию, и они, как любые другие трудяги, имеют право на компенсацию за свой труд. А продюсеры не хотят делиться с ними всеми дополнительными доходами. Писательство, в том числе сочинение сценариев, это работа, часто очень тяжелая. В Голливуде традиционно профессия сценариста считается второстепенной. Была когда-то расхожая шутка о том, что только глупые блондинки пытаются пробиться в киноактрисы через постель со сценаристом. Эта шутка показывает, как низко стоит сценарист в голливудской иерархии. Когда говорят о фильме, называют постановщика или актера-исполнителя главной роли. О сценаристе даже не вспоминают. Поэтому нынешняя забастовка – это борьба не только за деньги, но и за уважение. Раз нет уважения к труду сценариста, пусть хоть плату повысят. Большинству авторов сценариев миллионы долларов только снятся. Они пишут, пишут и пишут, просто зарабатывая на жизнь. Благодаря забастовке они и их проблемы оказались в центре внимания Америки и показали, какую важную роль они играют. Правда, вместе с этим они навлекли на себя и раздражение публики. Американцы, придя вечером с работы, говорят: «Эй, где моя любимая телепередача? Эй, как это я не увижу церемонию Золотого глобуса? Эй, что происходит, ребята?» Говорят, отдельные киностудии уже пытаются договориться с гильдией сценаристов. Думаете, «Оскар» еще удастся спасти? Есть несколько возможностей решить проблему, если не полностью, то хотя бы частично. Посмотрим, у кого первого не выдержат нервы. Ведь продюсеры теряют сейчас десятки, сотни миллионов. Правда, ради того, чтобы потом не пришлось платить еще больше. Чем дольше тянется конфликт, тем большую роль в нем играет гордость. Мол, мы им покажем, кто главнее. Или посмотрим, как они без нас обойдутся. К тому же продюсеры опасаются, что если уступят сценаристам, то свои доли за показ фильмов и телепередач по интернету потребуют и актеры. С другой стороны, без обоюдных уступок трудовой спор не решить. Сложная, напряженная ситуация. Это была Мейтланд Макдонах, редактор журнала TV Guide. И «Золотой глобус», и «Оскар» — это прежде всего реклама кинопродукции. Кинорежиссер Стивен Спилберг, уже имеющий 6 «Золотых глобусов», должен был к своему 60-летию получить «Золотого глобуса» за общие достижения в киноискусстве. Но раз торжественной церемонии, показанной на весь мир, не будет, то и награждение теряет смысл. Во всяком случае, в этом году награждение Спилберга перенесено на следующий, 2009 год. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Завершаем этот час на волнах Радио Свобода рубрикой «Моя неделя». Моя коллега Вероника Баде побеседовала с протоиереем Евгением Пискаревым.
Отец Евгений, расскажите, пожалуйста, как прошла неделя у вас?
Я отец многодетный. Прошла в заботах, празднование Нового года, Рождества. Понимаете, ведь Рождество и Новый год – это всегда надежды на начало новой жизни, на, в конце концов, на наше Рождество. Я позволю себе процитировать Священное Писание, где Христос говорит о том, что если не родитесь дважды, не войдете в Царство Небесное. Важно родиться не только в плоти, но и в духе. Ну, чтобы проснулся в нас ощущение смысла нашего бытия, цели, сознания. Ну, я говорю светскими терминами. Тайна жизни, жизни духа. Сеется тело душевное, возрастает тело духовное.
Как вы Рождество отмечали?
Дома спели «Тропарь Кондак», ну, такие молитвенные песнопения. Сели за стол. Празднование Рождества – это вещь интимная, она семейная. И есть ли у нас вообще ощущение праздника? Но мое такое ощущение, что с возрастом ощущение праздника проходит. Вообще, с возрастом у меня такое чувство, что люди радуются меньше. У детей есть будущее.
Но будущее есть у всех?
Постольку, поскольку они остаются детьми.
Как вы думаете, хорошо ли, что Рождество теперь стало в России государственным праздником, красным днем календаря?
Ну, во-первых, красный день календаря и Христос в душе – вещи разные. Если есть Христос в душе и Бог в душе, это одно. Ну, хорошо, даже если этого нет, то люди получили благодаря Христу несколько свободных от работы дней. В Москве было тихо, и они могли хотя бы отдохнуть от этой суеты. Так что Христос и здесь принес людям благо. Дело вот в чем, что вера – вещь глубоко личная. Все-таки государство – вещь не личная, хотя можно к этому относиться там патриотически. Но мне кажется, что часто и патриотизм может быть компенсацией отсутствия личного, интимного, по большому счету, ну, в смысле душевного, переживать. Ну что, вера скудеет. Я не могу назвать это нормальным. Все меньше и меньше любви становится в людях. И сказать, что нужно любить – это лозунги и призывы, а вообще это дар. Как и жизнь – это нам дар, и как мы с этим даром распоряжаемся.
А почему вера скудеет?
Классический такой вот, что ли, ответ, что по грехам нашим все больше и больше накопилось в жизни людей ошибок, искажений. И в конце концов эти искажения приводят к утрату того, что свет в конце туннеля становится невидимым.
Что бы вы пожелали нашим слушателям в эту рождественскую неделю?
Я хотел бы пожелать радиослушателям тихой, внутренней радости души. Я хочу, чтобы Христос принес радость своего Рождества в каждое сердце и в каждую семью. Когда рождается ребенок, наша жизнь продолжается. И родившийся Христос знаменует для нас вечную жизнь и вечное обновление.
Гость рубрики «Моя неделя» – протоиерей Евгений Пискарев. Вы слушали программу «Время свободы». Ее подготовили продюсер Наталья Флоринская, редактор Аслан Саидов, ведущий Алексей Кузнецов. В следующем часе на «Волнах радио Свобода» программа «Мифы и репутации». Она посвящена 60-летию нашего коллеги Игоря Померанцева. И мы поздравляем Игоря, поэта, прозаика, эссеиста, переводчика, радиожурналиста. Большое биографическое интервью берет Иван Толстой. Итак, воскресенье, 16 часов 7 минут, повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кангам, ну, как и многие активисты другой России, преследуются за свои политические убеждения.
Нет, нет, никто не видел, что выходила, ни в руинах нет, нигде ее нет.
Парламент Косово избрал президентом края на второй пятилетний срок Фатмира Сейдиева.
Мы рассматриваем это как провокацию. Это опасная ситуация.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9595, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».